Что-то случилось с Курском.
Они живы! У них есть шанс! Надо пытаться!
У нас есть водолазы и оборудование. Прошу вас принять нашу помощь.
Мы дадим вам знать, когда помощь понадобится.
Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. 14 марта в российский кинопрокат должен был выйти французско-бельгийский фильм «Катастрофа Курск», рассказывающий о гибели российской подводной лодки в Баренцевом море в августе 2000 года. Причем должен был выйти довольно большим тиражом – в 1200 копий. Но выход «Курска» в этот день не состоялся. Вначале его перенесли на 11 апреля, а потом и вовсе переставили по так до конца и непонятным причинам на 27 июня. Прокатчики заявляют, что просто стараются найти для фильма подходящее время, чтобы его посмотрело больше зрителей. «Курск» снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам вышедшей в 2002 году книги Роберта Мура «Время умирать. Нерассказанная история трагедии Курска». В фильме играют звезды первой величины Колин Фёрт, Леа Сейду, Макс фон Сюдов. Свою последнюю роль в жизни в Курске исполнил известный шведский актер и продюсер Микаэл Нюквист. Продюсером выступила компания Europa Corp Люка Бессона, автор музыки, двукратный лауреат премии «Оскар» Александр Деспла. Бюджет — 40 миллионов долларов, по данным портала «Кинопоиск», весьма солиден для европейского блокбастера. Мировая премьера «Курска» состоялась в сентябре прошлого года на международном кинофестивале в Торонто. В европейский прокат фильм вышел в ноябре. После невыдачи лицензии Минкульта фильмам «44-й», «Смерть Сталина» и «Хантер-киллер» показ «Курска» в России вообще казался маловероятным. Российские власти неохотно вспоминают о трагедии «Курска». В дни годовщины взрыва на субмарине федеральные каналы практически о ней не упоминают. А вывешенный год назад болельщиками футбольного клуба «Зенит» баннер, воспроизводящий предсмертную записку прототипа главного героя капитан-лейтенанта Колесникова, найденную после подъема останков «Курска», выглядел чуть ли не открытой фрондой. Владимира Путина до сих пор жестко критикуют за отказ прервать отпуск сразу после аварии, когда судьба экипажа еще была неясна. За его поведение при встрече с родными погибших в поселке Ведяево, где базировался Курск, за его произнесенную с улыбкой фразу «Она утонула» в ответ на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга, что случилось с подводной лодкой. Связан ли действительно перенос выхода «Курска» в российский прокат с поиском наиболее подходящей даты релиза, или же в Минкульте до сих пор решают, показывать ли фильм россиянам, пока не ясно. В любом случае, полагает мой собеседник, кинокритик изданий «Медузы» и «Сквайр» Егор Москвитин, побывавший на премьере «Курска» в Торонто, фильм вряд ли произведет большое впечатление на российскую публику, даже если все-таки доберется до киноэкранов в России. Трагедия подводной лодки «Курск» случилась еще в 2000 году. Книга «Курск. Время умирать» вышла в 2002-м. Был голливудский фильм про российскую подводную лодку К-19 с Гаррисоном Фордом. И вот сейчас, 18 лет спустя, на экраны выходит фильм «Курск», спродюсированный Люком Бессоном, с достаточно большим для Европы бюджетом и со звездами первой величины, мировой величины. Фильм называется «Курск». Он, понятно, что основан на реальных событиях. Понятно, что хэппи-энд там быть не может, и возникает вопрос, о чем этот фильм, почему он снят? Это фильм о любви, фильм-катастрофа. Что это за лента?
На премьере они объясняли свою мотивацию так, что еще давным-давно, узнав об этой катастрофе, они поняли, что это катастрофа не локального, а глобального масштаба, и что это такая история, которая будет понятна в любом конце света. А затем появилась книга, и уже права на книгу купила компания Europa Corp, которая принадлежит Люку Бессону. И тогда уже начался кастинг и режиссера, и актеров, и собралась эта команда. То есть они своей задачей ставили рассказать какую-то историю, которая не будет привязана к конкретным персоналиям, а будет такой универсальной мировой драмой. Вот. Поэтому они не стали брать русских актеров, они не стали адаптировать речь, а сделали все с европейцами и с таким тяжелым британским акцентом.
Ну, все-таки для россиян это особая трагедия, и, конечно, важным элементом ее была реакция на катастрофу на Курске властей, прежде всего, только что вступившего в должность тогда президента Путина. Затрагивается ли эта тема как-то в фильме, и приходилось ли вам слышать, что эта линия была заложена в сценарий, но потом вычеркнута?
Эта тема не затрагивается, и как раз из-за того, что... Год назад появилась информация, будто бы из сценария пропали все сцены с президентом Путиным. Как раз на этом фоне фильм и стал очень популярным. Информация эта появилась в издании The Hollywood Reporter. Его авторы ссылаются на продюсеров фильма, которые видели несколько версий сценария. И вот в одной из версий сценария, так же, как и в книге, Путин действительно упоминался. В итоговой версии сценария его нет. Точно так же, как его нету в другом фильме, в фильме под названием «Красный воробей», с чего все сделали вывод, что голливудские продюсеры опасаются упоминать нашего президента в своих фильмах, потому что это чревато какими-то хакерскими атаками в духе той атаки, которую предприняли северокорейские хакеры накануне выхода фильма «Интервью», в котором герои покушаются на Ким Чен Ина. Вот, поэтому из сценария все упоминания президента действительно исчезли, но в нем остался важный очень момент, который прежде всего, наверное, тронет российских зрителей, если они у этого фильма будут. В финальной сцене адмирал Балтийского флота, его играет Макс фон Зюдов, в церкви подходит ко всем детям, осиротевшим после трагедии Курска, и каждому из них он жмет руку или как-то треплет по голове. И вот мальчик, которого играет русский актер Коля Спиридонов, это сын главного героя, прототипом главного героя стал капитан Колесников. Так вот, этот мальчик отказывается сжать руку этому адмиралу, и это очень мощная сцена, потому что она показывает тот раскол в обществе, то недоверие, которое возникло у простых людей к власти на фоне реакции на трагедию Курска. Вот. Ну и сама по себе психологически эта сцена очень сильная, потому что показать, как маленький человек, в прямом и переносном смысле маленький человек, находит в себе силы сопротивляться вот этому безграничному обаянию власти, это такой очень ценный эпизод фильма. К сожалению, все остальные фрагменты фильма, они весь фильм целиком, он такой же эстетической целостностью и мощностью похвастаться не может. То есть это довольно банальная история в жанре фильм-катастрофа, в которой нету ни сильных эмоций, ни какой-то художественной находки. Хотя режиссер Томас Винтерботтом, он, конечно, считался, и сейчас он считается таким очень мастеровитым и изобретательным постановщиком. То есть он один из авторов «Догмы», и он один из таких главных европейских визионеров. Но вот в этом фильме он действует довольно стандартными способами.
Ну, интересно, насколько точно все-таки передана российская действительность. Мне приходилось читать в публикациях по поводу премьеры, что шли переговоры о том, чтобы снимать в России, потом все-таки это было запрещено, и съемки перенесли в Бельгию и во Францию, кажется.
Российская действительность передана достаточно потешным образом, то есть мы видим мурманские квартиры, которые на самом деле выглядят как квартиры, обставленные старой мебелью из Икеи, хотя у нас, конечно, нет никакого доступа к Икее, особенно его не было в тот период у семей моряков. А есть какие-то стереотипные сцены вроде того, что капитан корабля продает свои командирские часы, чтобы купить шампанское на свадьбу одного из моряков. Вот, ну и макияж женщин, костюмы мужчин, все это, конечно, дает какими-то клише, стереотипами в духе фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Но, с другой стороны, очень здорово передан дух братства, который, наверное, универсально не только для наших моряков, но и для любых других подводников. И очень хорошо выстроена композиция. То есть фильм начинается со свадьбы, да, с венчания в церкви, а в конце он заканчивается поминками в церкви. То есть вот с точки зрения композиции эта история, она трогательна.
Я не могу отдельно не спросить по поводу Лео Сейду, которая была и девушкой Бонда, и француженкой, в которой влюбляется герой «Полночи в Париже» Вуди Аллена, был нашумевший фильм «Жизнь Адели». Насколько ей удался вот этот образ? Это все-таки суперзвезда, но она согласилась на эту роль?
Лео Сейду играет жену главного героя, которого играет Матиас Шонерц. Матиас Шонерц – это... бельгийский актер, который у нас известен прежде всего тем, что он внешне очень похож на Владимира Путина, и поэтому его зовут и сюда, и в «Красный воробей», то есть фильмы так или иначе связаны с Россией. Вот, но назвать роль Лео Сейду выдающейся в этом фильме сложно, потому что, во-первых, она обезображена каким-то неузнаваемым макияжем, то есть ее заставили выглядеть как такую очень стереотипную русскую женщину, каких на самом деле не бывает. То есть это какие-то тонны макияжа, это милированные волосы и так далее. Вот. Но ее роль, тем не менее, все равно сильна, потому что она здорово отыгрывает женщину, которая, во-первых, не может никак повлиять на судьбу своего мужа, и которая находится в ожидании у моря. То есть такой архетипический образ, знаете, как в «Одиссее», когда она ждет у моря вместе с ребенком, а муж не возвращается. Вот эта роль, она, конечно, сильная, но поскольку в целом сценарий не очень удачный, то полностью насладиться ее талантом здесь не получается.
Как, по-вашему, российская публика воспримет такой фильм? Ведь все-таки это отдельная особая трагедия в истории России. Вот такой фильм, вызвал бы он возмущение какими-то фактическими неточностями, стереотипностью описания жизни российских военных? Или это была благодарность за рассказ европейцами о тех событиях, за сопереживание этому горю со стороны европейских режиссеров и актеров? Ведь вы сказали в самом начале о том, что это попытка показать универсальность трагедии, вот именно той трагедии, которая случилась с Курском.
Мне кажется, что российский зритель в первую очередь был бы разочарован, то есть не обижен, а именно разочарован тем, насколько поверхностно показана наша действительность, тем, насколько далеки авторы сценария от понимания самой сути трагедии, потому что все-таки гораздо лучше суть этой трагедии выражена, например, в песне ДДТ «Капитан Колесников». А здесь все-таки получился такой очень типовый фильм-катастрофа, и вот как раз сейчас в мировом кинематографе идут споры о том, каким образом нужно изображать локальные трагедии для глобальных рынков. Потому что за последний год вышло несколько таких фильмов, например, «Отель Мумбаи», посвященный теракту в Индии, или сразу два фильма про теракт 22 июля в Норвегии. Все эти фильмы показывали на крупных фестивалях в Торонто, Венеции, Берлине. И во всех их чувствовалось, что это просто впечатление британских или американских сценаристов от событий, произошедших далеко-далеко. И, в принципе, мнение критики таково, что если вы собираетесь снимать что-то локальное, то нужно приехать, разобраться, взять местных актеров, консультироваться с местными, не знаю, там, специалистами, и только потом уже снимать. То есть можно сказать, что эпоха таких вот голливудских фильмов по мотивам событий в далеких странах, она в целом подходит к концу. Сейчас, наоборот, есть тренд на то, чтобы все делать максимально аутентично. Вот. И вот аутентичности как раз этому фильму не хватает, и отсюда чувствуется такое просто не обида, не разочарование, а просто чувствуется непонимание, что этот европейский фильм, он как-то слишком поверхностно обошелся с историей, которая для нас значит слишком много.
О французско-бельгийском фильме «Катастрофе Курск» мы беседовали с кинокритиком изданий «Медуза» и «Эсквайр» Егором Москвитиным.